Светлана Павлова. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси погибли два полицейских. Более 20 человек были ранены. Сегодня оппозиция намерена воспрепятствовать параду, приуроченному ко Дню независимости Грузии. В России сегодня отмечают учрежденный 4 года назад праздник «День предпринимательства». Бизнесмены, впрочем, не празднуют, а бастуют и митингуют. Во французском городе Давиль открылся двухдневный саммит «Большой восьмерки». Мусульмане Москвы сегодня на встрече с представителями мэрии поднимут вопрос о строительстве мечетей. Это главные темы нашей программы. В ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси минувшей ночью погибли, по уточненным данным, два полицейских, сообщают в МВД Грузии. Ранения получили около 20 человек. В ночь на четверг на проспекте Руставели полиция разогнала акцию протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. По предварительным данным, были задержаны десятки оппозиционеров. Сегодня их противостояние с властями продолжится, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По последним данным, в результате разгона митинга на проспекте Руставели погибли два человека. Сотрудник МВД Владимир Масурашвили и бывший полицейский Нодар Сададзе. Первый принимал участие в силовой акции по выдавливанию манифестантов с проспекта, а второй, судя по всему, был сторонником оппозиции. Но, как утверждает глава информационно-аналитического департамента МВД Шотал Упиашвили, оба стали жертвами одного и того же инцидента. За несколько минут до того, как спецназ начал разгонять манифестантов, проспект с большой скоростью покинуло несколько машин. Господин Упиашвили утверждает, что это был эскорт лидера оппозиции и бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе, которая, по словам чиновников, спешно покинула акцию, как только стало ясно, что применение силы и столкновения неизбежны. По дороге одна из машин эскорта и задавила обоих жертв. Телекомпании продемонстрировали кадры, как Бурджанадзе покидает митинг, а затем одна из машин эскорта сбивает человека. Правда, сама Нино Бурджанадзе заявляет, что это был не ее эскорт, и тем более опровергает слухи, якобы за рулем машины сидел ее сын Анзор Бицадзе. Тем не менее, позднее, когда Нино Бурджанадзе и ее сын пришли навестить раненых сторонников в республиканскую больницу, полиция попыталась арестовать Анзора Бицадзе и даже увезла его в неизвестном направлении, но вскоре его освободили, не предъявив никаких обвинений. В целом, по утверждению оппозиционных лидеров, в результате ночных столкновений арестованы сотни активистов и участников манифестации, а местонахождение многих вообще неизвестно. При этом пока нет данных об аресте кого-либо из организаторов митинга. А утром на том самом месте у здания парламента начался военный парад по случаю Дня независимости, который и пытались сорвать оппозиционеры. Президент Саакашвили заявил, выступив на параде, что они действовали по сценарию, написанному вне Грузии. По словам президента, акция на проспекте Руставели ставила целью дискредитировать ценности демократии и свободы слова. Потом начался военный парад. Перед трибуной прошли тысячи военнослужащих. Была продемонстрирована и военная техника, в том числе впервые бронетранспортер «Битгори» грузинского производства. Георгий Кобаладзе, для Радио Свобода, Тбилиси.
Исполнительный комитет Федерации хоккея России решил не продлевать контракт с главным тренером российской сборной Вячеславом Быковым и его ассистентом Игорем Захаркиным. Об этом сегодня заявил президент Федерации Владислав Третьяк. За темой следит спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Он в прямом эфире. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Еще пока неизвестно, кто займет место главного тренера сборной России вместо Вячеслава Быкова, но по единодушному мнению почти всех экспертов, им станет Зинатулла Белялетдинов, который сейчас возглавляет казанский «Акбарс». Совершенно непонятно, как будет развиваться история сборной России при Белялетдинове. Достаточно сказать только то, что у него в его достаточно длительной тренерской работе, а он поработал и в Национальной хоккейной лиге, и возглавлял «Динамо Москва» довольно долго, и является одним из самых титулованных российских тренеров по работе с клубами. Он 4 раза выигрывал главный титул чемпиона России. Два раза это был Кубок Гагарина и еще два раза титул чемпиона России. Один раз с московским «Динамо» и трижды с казанским «Акбарсом». Так вот, в сборной его карьера не так ярка. В 2000 году он был ассистентом у главного тренера Александра Якушева, и сборная России на домашнем чемпионате мира заняла 11 место. А в 2004 году Белединов недолго возглавлял сборную России, и при нем команда выступила немногим лучше, она заняла 10 место. Но это уже довольно давняя история, и сейчас, впрочем, еще, может быть, он и не будет назначен главным тренером, хотя других кандидатов, насколько я знаю, нет. Вот вопрос в том, будет ли лучшая сборная играть при Белединове по сравнению с Вячеславом Быковым. Сезон для Быкова и его помощника Игоря Захаркина был очень богатым на события. Под их руководством, я напомню, Салават Юлаев стал обладателем Кубка Гагарина. Сборная России выиграла Евротур. Но потом, впервые за те 5 лет, что так называемый хоккейный тандем руководил сборной России, команда осталась без медалей на чемпионате мира Словакии. И вот именно невразумительная игра российской команды на этом турнире и стала главным аргументом противников Быкова и Захаркина. Замечу, что против Быкова и Захаркина проголосовали все 17 членов исполкома Федерации хоккея России. Такое единодушное, такое единогласное голосование говорит о том, что решение, видимо, уже было принято до начала голосования. Между тем, я бы отметил, что приход Быкова и Захаркина к руководству сборной России в августе 2006 года знаменовал собой весьма яркую серию успешных выступлений команды. 2 победы на чемпионатах мира, серебряные и бронзовые медали. А вот в пассиве команды меньше событий, но они очень яркие. Это оглушительный разгром от сборной Канады на Олимпиаде в Ванкувере и 4-е место на недавно завершившемся чемпионате мира. Причем на нем были проиграны 5 матчей из 9. Конечно, нужно помнить, что с 1993 года до 2002 медали сборной России вообще завоевать не смогла ни разу. А за последующие 5 лет до прихода Быкова она лишь 2 раза смогла войти в тройку призеров. И вот именно при Быкове сборная России стала рассматриваться как очевидный претендент на чемпионство, и, возможно, крушение этих надежд сыграло свою роль. А ведь кто знает, вдруг бы сборная России выиграла у чехов матч за 3-е место в Братиславе на чемпионате мира, и, возможно, ничего бы не случилось. Но, как говорят, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Сразу после чемпионата мира развернулись отчаянные споры о том, нужно ли Быкову уходить со своего поста. Ситуация выглядела тем более неприятной для Быкова и Захаркина, что их уже уволили из Салавата Юлаева, а они, напомню, совмещали посты в клубе и в сборной. И вот по ходу чемпионата мира контракты с ними были не продлены. Помимо чисто хоккейных претензий, масло в огонь подлило не очень корректное выступление в прессе Игоря Захаркина. Это вызвало открытое письмо ветеранов российского хоккея, в котором легендарные звезды прошлого требовали не больше, не меньше пожизненно лишить Захаркина права работать в российском хоккее. Возможно, Быкову тем самым давали понять, что выход есть. Согласись он на отставку Захаркина, и, возможно, сейчас главный тренер сборной вовсе бы не переменился. Но Быков, что называется, товарищи не сдал, и в результате вместе они покинули сборную. Совершенно непонятно, повторяю, кто будет сейчас тренером, хотя прогнозировать можно, и что покажет сборная России с новым тренером. Одним из аргументов против Белединова являлось то, что к нему неохотно поедут легионеры из Национальной хоккейной лиги. Но легионеры легионерами, а, видимо, новый тренер, который сейчас возглавит сборную России, именно он и будет возглавлять сборную России на Олимпиаде в Сочи через 3 года. Поэтому сейчас от тренеров требуется кардинально новый план подготовки. Быков, напомню, выступил с этим планом, но он, видимо, не оказал серьезного влияния на решение о его увольнении.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов проанализировал отставку с поста тренеров хоккейной сборной России Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге глава Северо-Западного управления Росрыболовства подозревается в получении взятки в размере в 5 миллионов рублей. Уже в 3 районах Якутии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. 7 человек ранены сегодня в результате взрыва в Стамбуле. По данным полиции, взрывное устройство было заложено в мусорном баке у автобусной остановки. 2 человека погибли и 6 были ранены в городе Фуджоу на востоке Китая в результате 3 взрывов у зданий местной администрации. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 48 копеек, евро 39 рублей 96 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Аморальный кодекс Бориса Михайлова. Беседа с фотографом об умилении и содрогании в искусстве. Триеристы против малекистов. Итоги Каннского кинофестиваля. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчик. Сегодняшние российские газеты пишут о том, что правительство отменило техосмотр для новых машин. Они будут проходить эту процедуру при первичной регистрации в ГИБДД без инструментальной проверки технического состояния. Подробнее об этом в обзоре прессы расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Тем же постановлением премьера Владимира Путина от 24 мая срок действия техосмотра, который истекал в 2011 году, продлен на 12 месяцев. Такое нововведение должно до 2012 года разгрузить пункты техосмотра, где в результате кампании по борьбе с коррупцией выстроились огромные очереди автовладельцев, пишут «Ведомости». Правда, из текста постановления непонятно, идет ли в данном случае речь и о тех автолюбителях, которые к моменту подписания постановления уже имеют просроченные талоны. Президент Медведев несколько раз требовал навести порядок в этой сфере и поручил подготовить предложение о существенном упрощении процедуры техосмотра или о полной его отмене, напоминают далее «Ведомости». На пресс-конференции 18 мая он объявил о вполне разумном предложении отказаться от полицейского техосмотра, совместив эту процедуру с заключением договора о страховании автогражданской ответственности, когда это будет делаться просто в сервисах. Президент добавил, что новые автомобили до 3 лет предлагается вообще не осматривать, от 3 до 7 лет осматривать раз в 2 года, а после 7 лет раз в год. Сегодня-завтра правительство должно, по моему указанию, внести соответствующий законопроект в Государственную Думу, сказал тогда президент. Законопроект, который освободит владельцев новых автомобилей от забот о техосмотре на 3 года, талон тогда должна будет заменить запись в компьютерной базе данных, готовили чиновники и эксперты под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Но, замечают «Ведомости», пока он в Госдуму так и не поступил. Как пишет «Комсомольская правда», рассмотрение законопроекта о государственном техосмотре, передающего право его проведения из рук ГИБДД частным СТО, во втором чтении намечено пока на 31 мая. Сейчас в него вносятся поправки о том, что техосмотр фактически совместят с получением полиса ОСАГО, и он будет проходить под контролем страховых компаний. И споры на эту тему не утихают. Свои предложения об изменении процедуры государственного технического осмотра до начала июня подготовит и передаст правительству Общественная палата, которая в минувший вторник обсуждала эту тему на круглом столе. Большая часть мнений сводилась к тому, что техосмотр отменять нельзя. Забрать у ГИБДД, упростить, видоизменить, но не упразднять. Очень осторожно отнеслись участники к его передаче в частные руки, тем более в ведении страховых компаний. Почему так трудно идет разработка нового законопроекта? На мой вопрос отвечает руководитель Московского отделения Федерации автовладельцев Сергей Канаев.
Сама система технического осмотра в том виде, как она существовала, она уже изжила себя полностью, поэтому мы все понимаем, что нужно менять здесь кардинально. Если принять какие-то косметические меры, то это, в принципе, не изменит. Можно, да, передать страховым компаниям, можно передать автоцентрам, но, по сути, это ничего не меняет, и остаются те же риски. Причем страховые компании могут узаконить коррупцию и вложить уже изначально в стоимость страхового полиса. Автоцентры, естественно, со своей стороны могут оставить стоимость технического осмотра ту же, но при этом разводить клиентов на ремонт автомобиля. Поэтому здесь важно создать, наверное, не альтернативу техническому осмотру, а создать в первую очередь систему учета и регистрации автомобилей, которая бы отвечала критериям на высоком уровне и соответствовала, наверное, тем стандартам, которые приняты в мире и по которым, в принципе, весь мир движется. Для этого нужно сделать единую базу данных. Для примера скажу, что при создании системы CARFAX в Соединенных Штатах для создания первоначального механизма понадобилось 2 года. Поэтому в своих обращениях, когда мы писали на имя президента, мы говорили о введении моратория как минимум 2 года. Не потому, что его не нужно проходить технический осмотр, а для того, чтобы сделать действительно стоящую систему, на это нужно время.
Как, по-вашему, такая система может быть все-таки в результате создана?
Мы от этой системы не уйдем. Это то же самое, как водительское удостоверение было в свое время создано. То же самое, как свидетельство о регистрации автомобиля. Просто это бумажные носители, которые, в принципе, уже изжили себя. И мы, живя в 21 веке, понимаем, что все можно упростить и все можно сделать не просто качественно, а профессиональном уровне. Прошу понять меня правильно, что это как направление. Оно, понятное дело, что не за год, там, не за два. Но если мы создадим систему, отвечающую вчерашнему дню, то и подтянуть нам все остальное будет просто некуда.
Руководитель Московского отделения Федерации автовладельцев Сергей Канаев о том, к чему должны стремиться разработчики новой процедуры техосмотра. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Во французском городе Давиль открывается саммит «Большой восьмерки». В течение двух дней курорт посетят главные мировые лидеры, в том числе президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Слово международному обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шароградскому. Он в прямом эфире. Андрей.
Здравствуйте, Павел. Ну, действительно, в Давиль приезжают лидеры восьми ведущих промышленных стран мира: Соединенные Штаты, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Россия и Канада. Хотя, в общем-то, по поводу самого формата этой встречи, безусловно, очень важный в политическом отношении. По поводу формата существует сейчас много споров. В частности, все говорят о том, что сейчас в нынешних экономических и политических реалиях саммит «Большой двадцатки» имеет значительно большее влияние, потому что в двадцатку входят такие крупные экономики, как Китай. Сейчас, напомню, это уже вторая экономика мира, и Индия, Бразилия, страны БРИКС. В течение долгого времени существовал формат «Большой семерки», и во второй половине 90-х годов прошлого века Россия присоединилась к «Большой семерке», ну, во многом благодаря дипломатическим усилиям российского руководства, которое, напомню, тогда возглавлял Борис Ельцин, хотя сейчас вот в этих нынешних реалиях действительно и российское участие в «восьмерке» выглядит несколько странным, потому что суть вот этих встреч сводится к сохранению необходимости политического единства стран Запада. Вот таков основной посыл нынешнего формата вот этого саммита, хотя Франция, которая принимает в этом году саммит «Большой восьмерки», сделала все, чтобы сделать разнообразный повестку дня. Напомню, что в повестку дня входит как обсуждение последних событий в арабском мире. Речь идет, в частности, о выделении очень крупных сумм на поддержку экономики в Тунисе и Египте, где в последнее время, последние месяцы сменилось руководство. Речь идет о развитии интернета. А накануне завершился большой интернет-саммит в Париже, и его участники, в частности, руководители крупных интернет-компаний, приехали и на саммит «Большой восьмерки», чтобы рассказать о результатах этого саммита. Ну и, конечно же, назначение нового директора МВФ вместо Доминика Стросс-Кана тоже будет предметом дискуссий. Дискуссий, видимо, довольно напряженных, хотя, судя по всему, действительно европеец займет пост главы МВФ, в то время как американский представитель сохранит за собой должность президента Всемирного банка. Напомню, что Соединенные Штаты являются самым крупным вкладчиком в этой организации и считают, что имеют право претендовать на то, чтобы именно их представитель занимал этот пост. Ну, отмечу, что важны, конечно, и двусторонние встречи, которые состоятся в рамках саммита «Большой восьмерки». В кулуарах этого саммита Дмитрий Медведев, президент России, встречается и с президентом Франции, страны-хозяйки саммита, Николя Саркози, и с Бараком Обамой, президентом Соединенных Штатов, и там, видимо, главными темами переговоров могут стать иранская ядерная программа и планы создания системы противоракетной обороны в Европе, которая вызывает озабоченность Москвы, и, судя по всему, Дмитрий Медведев будет требовать каких-то гарантий для России при создании системы ПРО, эти гарантии будут обсуждаться и на двусторонней встрече. Павел.
Спасибо, Андрей. Об открытии саммита «Большой восьмерки» в Давиле рассказал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В Москве на литературном обеде в ГУМе был объявлен шорт-лист национальной премии «Большая книга». Премия с фондом в 5,5 миллионов рублей, учрежденная крупным российским бизнесом и Министерством культуры России, в этом году соперничает с «Русским букером», исключив из своего короткого списка документальную прозу. На литературном обеде побывала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Главные победители «Большой книги» прошлых лет – это авторы документальной прозы, например, Дмитрий Быков с биографией Пастернака или Павел Басинский с биографией Льва Толстого. Новость этого года – в шорт-листе только романы. Это вызывает естественный вопрос, на который отвечает Елена Холмогорова, член экспертного совета премии, зав. Отделом прозы журнала «Знамя».
Действительно, нет документальной прозы в этом году или яркой документальной прозы?
Да, ее не было не только в длинном списке, ее не было вообще среди представленных, ну, не то чтобы не было, это, конечно, сильно сказано, но, во всяком случае, не было такого спектра выбора, который бывал все прошлые годы. Что это такое? Это тенденция, может быть, какого-то, ну, чтобы не выбирать выражений, более стабильного времени, может быть, какая-то инерция публицистичности, документальности, может быть, она идет на спад. Во всяком случае, вот судя по тем произведениям, которые были представлены изначально на премию, такая мысль напрашивается.
Так считает Елена Холмогорова. В шорт-листе «Большой книги» 4 издания монополиста АСТ, 3 романа, опубликованные в толстых журналах. В ситуации потери спонсора премии «Русский букер», пока неизвестно, сможет ли премия вообще продолжать работу, список «Большой книги» выглядит как конкурентный, уверена Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя».
В этом году у меня такое ощущение, что «Большая книга» заменила собой «Русский букер». Потому что, в отличие от других лет, когда была все-таки концепция соревновательности разных жанров, что на самом деле ставило меня иногда в тупик, но было очень любопытно, интересно. Вот почему вдруг там Алдин Андрей, или почему тут Рахматуллин со своей Москвой, почему вдруг какая-то биография, потом какой-то роман. А сейчас, поскольку «Русский букер» все-таки находится в анабиозе, и неизвестно, что будет, то, воспользовавшись этой ситуацией, «Большая книга» отобрала только романы. Что касается отбора, то я, конечно, должна быть довольна, потому что 3 романы, которые опубликовали мы в журнале «Знамя», вошли в этот шорт-лист. Я имею в виду Юрия Буйду, Ольгу Славникову «Легкая голова» и Михаил Шишкин «Письмовник». С этой точки зрения я довольна. Но если бы тут был «Русский букер», я бы спросила, а вообще как мы живем дальше? Проблема с идентичностью, она у нас как во всем обществе, как в государстве, как в каждом отдельном человеке, с национальностью, идентичностью, с религиозной идентичностью, с литературной идентичностью. То есть каждая премия, как мне кажется, должна четко, совершенно ощущать свои возможности, но и свои границы. Я приветствую, с одной стороны, соревнование романа с романом, потому что мне как-то это яснее, чем соревнование романа с биографией. Но, с другой стороны, мне в этом списке, в принципе, не хватает именно вот той перчинки, вот той остроты, которая была в «Большой книге».
Критик Наталья Иванова о шорт-листе премии «Большая книга», 3 лауреата которой станут известны в конце ноября. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Должна ли Россия признать геноцид черкесов Российской империи во время войны на Кавказе? Эту тему ведущий Виктор Резунков обсудит с историком, писателем Яковом Гординым. Сейчас в Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. С ними вас познакомит Светлана Павлова.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси погибли, по уточненным данным, 2 полицейских, сообщает МВД Грузии. В ночь на четверг на проспекте Руставели полиция разогнала акцию протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. По предварительным данным, были задержаны десятки оппозиционеров. В Петербурге глава северо-западного управления Росрыболовства подозревается в получении взятки в размере в 5 миллионов рублей. Уже в трех районах Якутии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. В операции по тушению пожаров задействованы вертолеты и самолет Ил-76, отмечает агентство «Интерфакс». У западного побережья Сахалина сегодня село на мель судно «Санри», ходившее под флагом Камбоджи. Экипаж судна состоит из 9 россиян и 4 граждан Малайзии. По предварительным данным, никто из них не пострадал, утечки топлива не произошло. 7 человек ранены сегодня в результате взрыва в Стамбуле. По данным полиции, взрывное устройство было заложено в мусорном баке у автобусной остановки. 2 человека погибли и 6 были ранены в городе Фуджоу на востоке Китая в результате 3 взрывов у здания местной администрации. Авиация НАТО в ночь на четверг нанесла новые удары по столице Ливии Триполи. Ливийский государственный телеканал Аль-Джамахирия заявил, что бомбардировке подверглось в частности здание профессионально-технического училища. В Йемене в связи с вооруженными столкновениями в Сане закрыт главный столичный аэропорт. В ночь на четверг в Сане были слышны мощные взрывы. Несколько административных зданий в городе по поступающим сообщениям захватили сторонники влиятельного местного лидера Садика Аль-Ахмара, выступающего за отставку многолетнего президента Йемена Али Абдалы Салиха. Во французском городе Давиль сегодня открывается двухдневный саммит «Большой восьмерки». Участники, как ожидается, одобрят выделение многомиллиардной финансовой помощи Тунису и Египту, где недавно в результате массовых выступлений были свергнуты авторитарные режимы. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте.
С новостями вас знакомит Светлана Павлова. В Москве 12:32. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня День российского предпринимательства. В Москве на Пушкинской площади в эти минуты проходит митинг движения «За развитие предпринимательства». Митингующие выступают за снижение налогового бремени, лежащего на малом бизнесе. На митинге находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, расскажите, много ли предпринимателей пришли выразить свою позицию и какова она?
Здравствуйте, Павел. На самом деле митинг начался буквально несколько минут назад, то есть 20-25-минутным опозданием. Дело в том, что часть предпринимателей, которые собирались участвовать в этом митинге, долго добирались из-за московских пробок пресловутых, а другая часть довольно долго группировалась и доставала плакаты, которых здесь, на удивление, много. Вот такие я записал. Госрегистрации торговли нет. Долой драконовские налоги. Также здесь установили некое подобие таких урн с прахом, на которых закрепили таблички с законопроектами, которые, по мнению представителей малого и среднего бизнеса, убивают этот самый бизнес. То есть это медицинский налог, налог с прибыли, лицензия, социальный пенсионный налог. Достали также достаточно политизированные плакаты. Вон коррупционеров из власти. Мы не марионетки, мы граждане. За каждым униженным бизнесом наши семьи, наши дети и депутатов, лоббистов торговых сетей вон из Государственной Думы. Принимает участие в этом митинге общественное движение развития предпринимательства, профсоюз «Справедливость», представители одноименной думской партии, то есть «Справедливой России», а также движение «Солидарность», партия «Яблоко» и лишенная регистрации Республиканская партия России, а ее лидер Владимир Рыжков здесь, кстати говоря, ходил и раздавал брошюру своих коллег по «Солидарности» Немцова и Милова «Путин. Итоги 10 лет». А здесь же на Пушкинской площади установили макет гроба черного цвета с живыми цветами и надписью «Малый бизнес». Собственно, принимает участие в этой акции около 200 человек, и сами между собой ее участники говорят, что малого бизнеса действительно маловато. Почему-то пришло на Пушкинскую площадь, может быть, потому что все-таки середина рабочего дня. На митинге заявляет в целом следующее, что малый и средний бизнес – это гарантия успеха и процветания всей страны, всей России. Надо бороться, а для этого надо объединяться. Сегодня мы не представляем никакой силы, ни политической, ни общественной, поэтому нас, в общем-то, не воспринимают всерьез. Вот такие посылы, такие тезисы могу добавить, что мы видим абсолютно спокойно относимся к этому митингу, никаких инцидентов пока не произошло. Павел.
Благодарю, Максим. На Пушкинской площади, где продолжается митинг предпринимателей за снижение налогов, находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Один из организаторов этого митинга, председатель профсоюза предпринимателей малого бизнеса Леонид Развожаев, говорит, что сегодня в России нет возможности легально вести малый бизнес.
Сами законы таковы, что без коррупции невозможно решить ни одного вопроса. Скорее можно говорить о том, что та же самая коррупция, она сегодня во многом способствует развитию малого бизнеса. Почему? Потому что законы настолько дурацкие, что без коррупции, без телефонного права невозможно решить ни один вопрос. Здесь чиновники, может быть, и специально постарались сделать так, чтобы любой предприниматель, занимающийся малым бизнесом, чувствовал себя постоянно виноватым, должным этому государству. И в глазах общества предприниматель, в том числе, ассоциируется с человеком, который чего-то хитрит, чего-то там обходит, чего-то пытается обмануть, недоплатить. Я вчера был в торговом комплексе «Щелковки», где индивидуальные предприниматели арендуют места, раздавал там листовки с приглашением на митинг. Я вам хочу сказать, что теперь предприниматель такие приглашения очень сильно положительно реагирует. Листовки разлетелись, как горячие пирожки. Видя сегодняшний настрой решительных предпринимателей в деле борьбы за свои права, я могу сказать, что нам удастся превратить предпринимателей малого бизнеса в серьезную общественно-политическую силу, которая в скором времени поставит вопросы не только о чудовищных ситуациях с налогообложением, о чудовищной ситуации с арендными ставками, о бесправии предпринимателей на рынках. Я думаю, что предприниматели сегодня просто обязаны пойти дальше и выдвигать уже политические лозунги о смене курса развития страны, о демонтировании всей этой системы фактически криминального капитализма, в котором, безусловно, не может развиваться ни малый бизнес, ни любая гражданская инициатива, ни любое производство.
Таково мнение председателя профсоюза предпринимателей малого бизнеса Леонида Развожаева. Решились бы вы открыть свой бизнес в России? Об этом жителей Кирова спросила корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Но это же инкогнито интервью, да? Для того, чтобы начать бизнес, у нас в России не создано никаких условий. Самое мне смешное бывает, когда говорят, что безработный может сейчас, там, если напишет нормальный бизнес-план, то получить сразу за год там 60 тысяч рублей, все свое пособие и тут же истратить, видимо, на этот бизнес-план. Кто придумывает вообще эти схемы, на кого они рассчитаны, кто в них поверит?
Потому что у меня муж открыл, и ой-ой-ой. Да, он работает, он развивается, но это очень тяжело, когда государство сначала дает одни преференции малому бизнесу и среднему, потом, когда бизнес останавливается, развивается, вложены какие-то финансовые средства, какие-то физические, даже, извините меня, усилия приложены, и потом повышаются налогообложения или обязательные взносы более чем в два раза. Конечно же, и бросить жалко, и работать тяжело.
У меня дочь открыла бизнес, прокат велосипеда. Посмотрели, у нее это дело идет, ну и быстренько там нашлись горлохваты, которые начали перебивать. То есть, если дело не идет, значит, ты накроешься сам. Если дело идет, то тебя отодвинут в сторону и займутся другие дяди. Вот весь принцип.
Тем людям, которые действительно занимаются сейчас бизнесом, с ним приходится, ой, как мне сладко. Столько рогаток. Санэпидстанция, тут пожарники, тут полиция, там всякие службы. И как вот через частокол надо продираться, чтобы открыть свой бизнес. Нигде таких законов нету, как у нас. Душат мелкий бизнес. Не хотят его развивать.
Задолбали его налогами. Могли бы и полегче сделать, что нам и обещали. Но когда мы его, этого дождемся, ну, одному Богу известно, и дождемся ли вообще.
Ну, не единственный, конечно, менталитет советский. То есть привык получать зарплату. А чтобы зарабатывать самому, наверное, у меня не получится.
85 мне, так что уже не до бизнеса. Вот так.
Да, хочу, ну, потому что, как бы, бизнесмены, они зарабатывают много денег, а я не могу помочь детям бездомным, ветеранам войны, ну, там, кому-нибудь еще. Ну, я все хотел купить бы, если был бы бизнесменом, дом для себя, а потом больницу или детдом для детей.
А Ходорковского знаешь?
Нет, не знаю.
Бизнесмен такой. Вот у него и бизнес отобрали, он в тюрьме сидит.
Скорее всего, жалко, да. Очень жалко. Бизнес отобрали.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, решились бы вы открыть свой бизнес в России. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Встреча мусульманской общественности с руководством Москвы пройдет сегодня в столице. Собрание посвящено обсуждению вопросов строительства мечетей в городе. В частности, речь идет о мечети и воскресной школе в Юго-Восточном административном округе Москвы. Между тем, в столице вопрос о строительстве мечетей стоит довольно остро. Какова ситуация сегодня, попыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Скандалом столичного масштаба стало категоричное несогласие жителей микрорайона Текстильщики с планами властей построить мечеть в парковой зоне. Между тем, это место было чуть ли не последней надеждой мусульман на строительство мечети в ближайшее время. Правительство Москвы выделило под строительство мечети 11 участков. Почти за 20 лет, которые прошли с тех пор, ни на одном из них мусульманские храмы так и не появились. Многие эксперты считают это провалом религиозной дипломатии лично председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнуддина. Поэтому встреча мусульманской общественности со столичным руководством, на которой обсуждается строительство мечети воскресной школы все в том же юго-восточном округе Москвы, важна в первую очередь для самих мусульман. Последователи ислама не раз обвиняли москвичей в нетерпимости по отношению к их религии, приводя в пример статистику. В Москве на 500 000 мусульман всего 6 мечетей, и договориться о строительстве новых с общественностью не удается. После очередного скандала вокруг строительства мечети в Текстильщиках имам Московской соборной мечети Ильдар Алиудин даже заявил о возможности совершать коллективные намазы в христианских храмах за отсутствием места в мечетях. Естественно, православные деятели не могли на это не отреагировать. Директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев считает, что 6 мечетей для московских мусульман вполне достаточно, учитывая так называемые домашние мечети и зарубежную практику организации мусульманских праздников.
Какие-то приспособленные помещения, но нередко это больше по площади, чем эти 6 мечетей.
Мусульман менее 1 000 000. Конечно, больше, чем 400 тысяч, которые были зафиксированы переписью 2002 года, это этнических мусульман. Но этих этнических мусульман значительная часть не мусульман. Сколько гастарбайтеров, конечно, точно никому не известно, но учитывая, что вот эти вот десятки тысяч людей, которые сходят к этой мечети на проспекте Мира, 90% это не жители Москвы и даже на 80% не граждане России, это, в общем-то, ни для кого не секрет. Во многих мусульманских странах, да и не мусульманских странах тоже, в той же Великобритании, на мусульманские праздники людей собирают за городом. Или в пустыне, или в степи, поскольку их много приходит, и физически они в мечеть не имеют.
Что же касается противостояния в Текстильщиках, защитник православия считает, что дело не в плохом отношении к мусульманам, а в неумении их представителей вести переговоры с общественностью. Больших успехов в этом Роман Силантьев ждет от московского муфти Альберта Карганова.
Конечно, можно построить больше. Проблема в том, что они не строятся, это вина конкретного московского муфтия, и конкретного муфтия Равиля Гайнуддина, которому давали 11 участков, которые ничего до сих пор не построили. С 1994 года, с того момента, когда он является московским муфтием, не построили ни одной мечети в Москве. На его выделенные участки, об этом говорила мэрия, об этом говорили другие мусульманские организации, отказывали другим мусульманским организациям из-за него выделения участков, говоря, что только он имеет право это строить, это было при Лужкове. Публикованы 2 письма, когда Гайнуддин отрицательно отнесся к идее построить шиитскую мечеть. Я думаю, у него никаких шансов больше в Москве мечети построить нет. Люди очень недовольны, что православные, что мусульманские его поведением.
Сами мусульмане настаивают на необходимости строительства дополнительных мечетей, поэтому на встречу с руководством Москвы представители мусульманской общественности возлагают особые надежды. Об этой встрече рассказала один из организаторов собрания.
На этой встрече планировалось, мы не ожидали, конечно, что придет сам Собянин, заместитель мэра, но надеялись, что кто-то придет от них. Направили они людей, все это было спущено до уровня управления по связям с религиозными организациями, департамента межрегионального сотрудничества и национальной политики и связи с религиозными организациями города Москвы. Вот Блаженов Константин Львович, он как раз здесь присутствует. Как известно, вот до недавнего времени решался вопрос о строительстве мечети в Текстильщиках, но был отказан. Теперь вот мусульманская общественность выступает просьбой дать какие-то другие предложения о территории, где можно будет построить, вот разместить мечеть. Первоначально речь идет о Юго-Восточном округе, а в дальнейшем, конечно, будут предложения, мы с радостью их тоже воспримем. Пока никто ничего не предлагает. Вот ждем.
Наряду с имамами о действующих мечети Москвы и представителями разных мусульманских организаций на сегодняшнюю встречу в татарском культурном центре дома Асадуллаева пригласили самого муфтия шейха Равиля Гайнуддина. Одна новая мечеть в Москве, о которой идет речь, от так называемых асфальтных намазов не избавит, но диалог с властями – это повод поднять давнюю проблему еще раз. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси погибли, по уточненным данным, два полицейских, сообщает МВД Грузии. В Петербурге глава северо-западного управления Росрыболовства подозревается в получении взятки в размере в 5 миллионов рублей. Уже в трех районах Якутии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. 7 человек ранены сегодня в результате взрыва в Стамбуле. По данным полиции, взрывное устройство было заложено в мусорном баке у автобусной остановки. Два человека погибли и 6 были ранены в городе Фуджоу на востоке Китая в результате 3 взрывов у зданий местной администрации. Во французском городе Давиль сегодня открывается 2-дневный саммит «Большой восьмерки». Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В митинг оппозиции вмешался спецназ. События в Тбилиси.
Комментарии экспертов.
Бывшее третье лицо. Сергей Миронов и его политическая судьба.
Право автора.
Интимная цена прогресса. Александр Генис. О смерти почерка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики представит Иван Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России за 4 первых месяца года составил около 30 миллиардов долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Согласно официальным данным, за весь минувший год отток частного капитала из России превысил его приток на 35 миллиардов долларов, из которых более 20 миллиардов пришлось на четвертый квартал года. Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2011 год, предусматривающий увеличение его доходов с 17,6% до 19,3% ВВП. В связи с этим расходы бюджета также увеличиваются примерно на 1,5 триллиона рублей, но их доля в общем объеме экономики, наоборот, сокращается с 21,2% до 20,7%. Также снижается и дефицит федерального бюджета с 3,6% до 1,3% ВВП. Инфляция в России за период с 1 по 23 мая составила 0,4, а с начала года 4,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3 и 3,8% соответственно. Уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, в федеральных округах России различается почти в 3,5 раза. В апреле наименьший его показатель, 4,5%, был отмечен центральным, а наибольший, 15,3%, в Северокавказском федеральном округе. В целом по России уровень безработицы в апреле увеличился с 7,1% до 7,2% экономически активного населения. Контролируемый государством Сбербанк, крупнейшая кредитная организация России, подписал соглашение о покупке 100% акций инвестиционной компании «Тройка Диалог». Объем сделки составит 1 миллиард долларов. Сейчас акционерами «Тройки Диалог» является партнерство инвесторов во главе с председателем совета директоров компании Рубеном Варданяном, а также южноафриканский «Стандарт Банк». Им принадлежат 63,6% и 36,4% акций «Тройки Диалог» соответственно. Курс доллара на сегодня 28 рублей 48 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 95 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Новости экономики на Радио Свобода представил Иван Трифилов. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Культура». 24 мая в Большом театре объявили имена лауреатов Международной балетной премии «Бенуа де ля Данс». По традиции, награждение сопровождается двумя галоконцертами с участием звезд мировой балетной сцены. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Лучшими балетмейстерами признаны Сидилар Бешеркауи, Дамьен Жале из Бельгии и Йорма Элла, который поставил балет «Затачивая до остроты» в Московском театре имени Станиславского и Немировича Ивановича Данченко. В номинации «Лучшая балерина» победили Бернис Копьетерс из балета «Монте-Карло» и Джу Янь из Национального балета Китая. Лучшими танцорами 2010 года назвали Семена Чудина в балетах того же театра имени Станиславского и Немировича Данченко и Роланда Сарабия из кубинского классического балета. В первом вечере приняли участие номинанты. В этом году их было много, 22 человека. 4 хореографа, 6 балерин, причем одна из них Екатерина Кандаурова в партии Анны Карениной в спектакле Мариинского театра. 7 танцоров. В номинациях были представлены хореографы и исполнители Нидерландов, Китая, Австрии, Польши, Кубы, Монте-Карло, Испании, Америки, Франции и России. Победители, определенные голосованием представительного международного жюри под руководством Юрия Григоровича, вышли на сцену Большого театра во втором гала-концерте вместе с лауреатами премии прошлых лет. Один из них – Владимир Малахов. Он из лучших танцоров мира и руководитель Берлинского государственного театра. Представил фрагмент из спектакля «Караваджо».
Там много философии, много красивая музыка Монтеверди.
Он подстроен все-таки на каких-то ассоциациях с живописью великого Караваджо.
Именно, да, потому что многие считают, что если это балет называется «Караваджо», это означает, что его жизни нет. Это связано с его живописью. Ну, потому что мы же не знаем, кто был Караваджо, как он умер, что с ним произошло. Из-за этого там это как бы его воображение, его видение.
Володя, а расскажите просто немного о том, что сейчас происходит в Берлине. Есть в репертуаре какие-то, скажем, произведения, которые вы сами считаете экспериментом для вашей труппы?
Вот у меня была такая программа, она называлась «Shut up and dance». Сначала это было в маленьком театре, а вот последний раз это случилось уже на сцене комиши оперы. И, конечно, я вот тоже рискую, иду на такие жертвы, но все равно люди должны не только танцевать «Лебединое озеро» и «Жизель» и «Спящую красавицу», а, конечно, для них тоже интересно поэкспериментировать, что-то сделать новое, чтобы даже те же молодые хореографы делали что-то для них.
Очень часто здесь балетная критика ругает публику за то, что она консервативная, назовем это так. Что предпочитает публика? Я имею в виду публика, не отдельные группы людей, а вот как значительно...
Вы знаете, конечно, публика предпочитает сюжетные балеты. Но я понимаю, чтобы удержать танцовщиков, я должен тоже делать это. Из-за этого вот у нас тоже есть такой спектакль, называется «Symphony of Sorrowful Songs». Это даже не балет, даже нельзя сказать, что это модерн. Это театр. Там присутствуют элементы даже режиссуры театральные больше. Заложено очень много философии в это. Что-то связано с Андреем Рублевым. Какие-то панели, какие-то кресты, какие-то мешки целлофановые, какие-то женщины выходят, как будто держат детей, у них тесто, у женщин беременных у них хлеб вместо живота, у мужчины на велосипедах, кровь. Ну, вот такого плавания, как бы рождение человека, его существование и как бы его финальное. И все-таки в конце потом опять заряжает этот мешок, это я, и на мне делают крест, как бы ставят. Ну, интересно. Это интересно посмотреть, это час. Ну, такой тяжелый, конечно, балет.
Ну, вот. Это похоже очень на современную такую режиссуру.
Очень знаменитый такой есть режиссер Тамаш Пандур.
А мне надоело еще быть художественным руководителем, вы не устали?
Нет, хорошо.
Это был Владимир Малахов, лауреат премии «Бенуа де ля Данс», один из лучших танцоров мира и руководитель Берлинского государственного балета. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В мае многие россияне открывают дачный сезон. Что такое дача для российского жителя? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, где вы и члены вашей семьи будете отдыхать этим летом, каждый четвертый россиянин отвечает – на даче, на садовом участке. 6% граждан сообщают о том, что копят деньги на покупку земли, дачи, садового домика. О роли дач в жизни россиян рассказывает Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник центра.
Мы регулярно задаем такой вопрос, где люди проводят лето, потому что дача, прежде всего, конечно, ассоциируется с летним отпуском, а для поколения, выросшего в советские времена, для горожан, особенно жителей столиц Москвы и Петербурга, дача летом – Это, в общем, такое очень давнее сложившееся понятие. Но мы недавно задавали такой вопрос. Всего 9% в своем детстве проводили время на съемной или на семейной даче. То есть это небольшая часть. Но, конечно, если пересчитать это на жителей крупных городов, я думаю, что процент будет выше. Сейчас, в настоящее время, ситуация с владениями дачами и садовыми участками, она, конечно, сильно изменилась, потому что в 80-е годы очень многие смогли приобрести участки и построить себе дачи. И где-то порядка четверти всех опрошенных с конца 90-х по сию пору отвечают, что они будут проводить свой летний отпуск, летнее время на даче или на своем садовом участке. Прежде всего, это, конечно, если говорить о даче вот в том смысле, как какой-то прототип второго дома загородного, да, то, конечно, речь прежде всего идет о жителях крупных городов, которые пытаются таким образом расширить свое жилищное пространство, ну и имеют средства как бы для вложений в такое строительство или такую недвижимость унаследовали и могут его использовать как второй загородный дом. А основная масса, конечно, имеет в виду при этом вот какую-то небольшую постройку с садовым участком, которая по-прежнему помогает там выращивать там какие-то дополнительные продукты.
А что такое сегодня дача для россиянина? Это скорее средство выживания или скорее место отдыха?
Ну, для разных групп по-разному. Это зависит от типов дачи. И это требует специального анализа, потому что есть старые семейные дачи, передающиеся по наследству, где все-таки в основном люди отдыхают, куда они ездят и зимой, и на праздники. И хотя, может быть, они там что-то и выращивают, но это не как хозяйство рассматривается. А для тех же, кто покупал вот эти сотки, по крайней мере, в начале 90-х, это было значительное средство подспорья для собственного выживания, потому что выращивали овощи, фрукты, продавали их. Тогда для 64% имеющих дачи, вот по нашим данным, это было дополнительное средство, чтобы свести концы с концами. Сейчас, конечно, эта доля значительно сократилась, но все равно на периферии это остается, там, где доходы низкие. Естественно, ближе к центру это скорее люди сажают цветы, разводят цветники, выращивают что-то особенное. Зависит от типа, собственно, постройки и удаленности, наверное, от мегаполиса.
Какова роль дачи дачника в жизни страны?
Дачники – это такая очень активная категория людей по-своему. С одной стороны, они действительно окультуривают ландшафтную среду, потому что высаживают и разводят новые цветы, новую растительность, создают новые ландшафты, как бы выступают таким образцом для оформления своего дачного участка, на них начинают ориентироваться другие, то есть вносят какую-то культуру в эту дачную жизнь. А с другой стороны, ну вот это активная сила, которая таким образом позволяет себе, выращивая овощи и фрукты, выживать, кормить своих родственников, городских родственников, детей и так далее. Это вот две какие-то, наверное, самые важные функции.
Социолог Наталья Зорко, гостья рубрики «Общественное мнение». Конечно, за последние десятилетия изменилось не только отношение к дачам, но и сами дачи, равно как и сами дачники. Достаточно сравнить садовый домик советских времен и современный коттедж со всеми удобствами.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей на радио «Свобода» час прессы. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев признаны узниками совести. Должно ли руководство России считаться с этим решением? Ведет программу «Час прессы» Елена Рыховцева. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонны с бойцами частей спецназначения МВД двинулись на проспект Руставелисова.
Монополия Единой России. Абсолютное нетерпение какой-либо
критики. В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую
валюту. Мы и далее будем решительно выступать против
применения. Новосибирского правозащитника Алексея Мананникова задержали на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».